Военные технологии Ирана. Друзья, предлагаем вашему вниманию новый цикл передач, посвященный истории разработок военных технологий и новейшим достижениям оборонного промышленного комплекса в Иране. Оставайтесь с нами. В сегодняшнем выпуске нового радиожурнала мы ознакомим вас с краткой историей появления ракет и ракетных технологий. Первая ракета была создана человеком не менее 700 лет назад. В 13 веке китайцы впервые применили ракеты, или, как их тогда называли, огненные стрелы, против монгольских захватчиков и повергли врага в замешательство и в панику. В битве за Кайкен в 1232 году китайцы обрушили огненные стрелы, которые представляли собой наполненные порохом трубочки на монголо-татарское войско. После битвы за Кайкен монголы начали производить свои ракеты и послужили распространению первых ракетных технологий в Европе. С 13 по 15 столетия поступали сообщения о различных экспериментах с ракетами. В Англии монах по имени Роджер Бэкон работал над новой формулой пороха, которая позволяет увеличить дальность полета ракетных снарядов. Во Франции Жан Фруассар обнаружил, что полет снаряда может получиться более точным, если ракету запускать через трубу. Идея Фруассара через несколько столетий дала толчок к созданию противотанковых ракетных снарядов вроде базуки. В Италии Джан де Фонтана разработал ракетный снаряд в виде торпеды, который двигался на поверхности воды для поджигания вражеских кораблей. Однако новатором ракетных технологий в их современном смысле можно назвать индийского принца Хайдар Али, который правил в царстве Майсор или Карнатака на юге Индии. В ходе войны между Майсором и британской восточно-индийской торговой компанией Хайдар Али применил ракеты и ракетные полки в виде регулярных войск. Главным технологическим новшеством стало применение оболочки из высококачественного металла, в которую помещался заряд пороха. Так появилась первая камера сгорания. Хайдар Али также создал специально обученные отряды ракетчиков, которые могли наводить ракеты на отдаленные цели с приемлемой точностью. Использование ракет в англо-майсорских войнах навело англичан на мысль о применении этого вида оружия у себя. Уильям Конгрив, офицер британских войск, который заполучил в трофей несколько индийских ракет, отправил эти снаряды в Англию для последующего изучения. В 1804 году Конгрив, сын начальника королевского арсенала в Улвиче под Лондоном, занялся разработкой ракетной программы и массовым производством реактивных снарядов. Конгрив изготовил новую горючую смесь и разработал ракетный двигатель и металлическую трубу с конусообразным наконечником. Эти ракеты, весившие 15 килограмм, получили название «ракеты Конгрива». Англичане применили новое оружие в войнах против Наполеона. При осаде Булони в 1805 году они обрушили на этот город 2000 снарядов, а в сентябре следующего года столица Дании Копенгаген был сожжен с помощью 14 тысяч различных снарядов, ракет, бомб и гранат, из которых 300 были ракеты Конгрива. Современная ракетная техника обязана своим развитием главным образом трудам и исследованиям трех выдающихся ученых – поляка из России Константина Циолковского, немца Германа Оберта и американца Роберта Годдарда. Хотя эти подвижники работали независимо друг от друга, их идеи в то время часто игнорировались, они заложили теоретические и практические основы ракетной техники и космонавтики. Константин Эдуардович Циолковский, школьный учитель, происходивший из обедневшего польского дворянского рода в Российской империи, впервые написал о жидкостных ракетах и искусственных спутниках в 1883-85 годах. В своей работе «Исследование мировых пространств реактивными приборами» в 1903 году он изложил принципы межпланетных полетов. Циолковский утверждал, что наиболее эффективным топливом для ракет было бы сочетание жидких кислорода и водорода, хотя даже лабораторное количество этих веществ в то время было весьма дорогостоящими, и предложил использовать связку небольших двигателей вместо одного большого. Он также предложил использовать многоступенчатые ракеты вместо одной большой для облегчения межпланетных перелетов. Циолковский разработал основные идеи систем жизнеобеспечения экипажа и некоторые другие аспекты космических путешествий. Герман Оберт, немецкий физик и инженер, живший в румынской Трансильвании, тогда части Австро-Венгерской империи, в своих книгах «Ракета в межпланетное пространство», «Die Rakete zu den Planeten Raum» в 1923 году и «Пути осуществления космических полетов», «Wege zur Raumschifffahrt», 1929 год, изложил принципы межпланетного полета и выполнил предварительные расчеты массы и энергии, необходимой для полетов к планетам. Его сильной стороной была математическая теория, но в практической деятельности он не продвинулся дальше стендовых испытаний ракетных двигателей. Разрыв между теорией и практикой заполнил американец Роберт Хатчинс Годдард. Еще юношей он был захвачен идеей межпланетного полета. Его первое исследование относилось к области твердотопливных ракет, в которой он получил свой первый патент в 1914 году. К концу Первой мировой войны Годдард далеко продвинулся в создании ракет со ствольным запуском, которые не были использованы армией США в связи с наступлением мира. Во время Второй мировой войны, однако, его разработки привели к созданию легендарной базуки, первой эффективной противотанковой ракеты. Смитсоновский институт в 1917 году предоставил Годдарду исследовательский грант, результатом которого стала его классическая монография «Метод достижения экстремальных высот» «A Method of Reaching Extreme Altitudes» 1919 года. Годдард начал работу над жидким ракетным двигателем в 1923 году, а работающий прототип был уже создан к концу 1925. В 1926 году он осуществил первый в мире запуск ракеты с жидким ракетным двигателем, то есть жидким кислородом и газолином. Эти работы Годдарда стимулировали ракетные исследования в Германии в 1930-х годах и стали основой современной ракетной техники. В 1935-м его ракета с жидким ракетным двигателем достигла сверхвысокой скорости, затем была создана ракета, поднявшаяся на высоту 1600 метров. Годдарду принадлежит более 200 патентов, в том числе по жидкостным ракетным двигателям, гироскопической стабилизации, многоступенчатым ракетам, достигающим сверхвысокой скорости и так далее. Значительная часть патентов была оформлена уже после смерти ученого по архивным материалам, и в 1960 году правительство США приняло решение о выплате $1 миллиона его наследникам в качестве компенсации за использование результатов работ Годдарда в области ракетной техники. Умер Годдард в Балтиморе, штат Мэриленд, 10 августа 1945 года, спустя день после окончания Второй мировой войны. Во время войны Годдард также работал над стартовыми ускорителями для морской авиации. Работы Циолковского, Оберта и Годдарда были продолжены группами энтузиастов ракетной техники в США, СССР, Германии и Великобритании. В СССР исследовательские работы вела группа изучения реактивного движения в Москве и газодинамическая лаборатория в Ленинграде. Члены Британского межпланетного общества, ограниченные в своих испытаниях британским законом о фейерверках, идущими от порохового заговора 1605 года с целью взорвать парламент, сосредоточили усилия на разработке пилотируемого лунного космического корабля, основываясь на доступных для того времени технологиях. Между тем, немецкое общество межпланетных сообщений VFR в 1930 году смогло создать примитивную установку в Берлине, и 14 марта 1931 года член VFR Йоханнес Винклер осуществил первый в Европе удачный запуск жидкостной ракеты. Среди членов VFR и был Вернер фон Браун, молодой аристократ, докторант Берлинского университета, который с декабря 1932 года начал работать над диссертацией по жидкостным ракетным двигателям на артиллерийском полигоне немецкой армии в Кумерсдорфе. При плохом техническом оснащении фон Браун за один месяц создал двигатель тягой 1300 ньютон и начал работу над созданием двигателя с тягой 3000 ньютон, который был использован на экспериментальной ракете А-2, успешно запущенной с острова Боркум в Северном море 19 декабря 1934 года. Немецкая армия рассматривала ракеты как оружие, которое она может использовать, не опасаясь международных санкций, поскольку в Версальском договоре, который подвел итоги Первой мировой войны, и в последующих военных договорах о ракетах ничего не упоминалось. После прихода Гитлера к власти военному ведомству Германии были выделены дополнительные средства на разработку ракетного оружия, и весной 1936-го была одобрена программа строительства ракетного центра в Пенюмюнде. Фон Браун был назначен его техническим директором на северной оконечности острова Узедом у Балтийского побережья Германии. Следующая ракета А-3 имела двигатель с тягой уже 15 кН. Системой наддува на жидком азоте и парогенератором, гироскопическую систему управления и наведения, систему контроля параметров полета, электромагнитные сервоклапаны для подачи компонентов топлива и газовые рули. Хотя все четыре ракеты А-3 взорвались на старте или вскоре после старта с полигона в Пенюмюнде в декабре 1937-го, технический опыт, полученный при проведении этих запусков, был использован при разработке двигателя тягой 250 кН для ракеты А-4, первый успешный запуск, который состоялся 3 октября 1942 года. После двух лет конструкторских испытаний, подготовки и производства обучения войск ракета А-4, переименованная Гитлером Фау-2, оружие возмездия 2, была развернута, начиная с сентября 1944 года, против целей в Англии, Франции и Бельгии. 3 мая 1945 года главный конструктор ракеты Фау-2 фон Браун и большинство его сотрудников сдались в плен оккупационным властям США. По прибытии в Соединенные Штаты фон Браун возглавил службу проектирования и разработки вооружения армии США, затем руководил отделом управляемых ракет армейского арсенала «Редстоун» в городе Хантсвилл, штат Алабама. В 1960 году он стал одним из руководителей НАСА и первым директором Центра космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле. Под его руководством была разработана ракета-носитель серии «Сатурн» для пилотируемых полетов на Луну, искусственные спутники Земли серии «Эксплорер» и космический корабль «Аполлон». Впоследствии фон Браун занял пост вице-президента фирмы Fairchild Space Industries в городе Джерментаун, штат Мэриленд, который оставил незадолго до своей смерти. Умер фон Браун в Александрии, штат Виргиния, 16 июня 1977 года. И на этом все, друзья. Прощаемся с вами. До следующей встречи в нашем эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова